Картина недели.
17.03 в Петербурге, и каждый день, знаете ли, приносит нам какие-то новые удивления. Мы не успели оправиться от взлета цен на транспорт, около 20%, узнали о двойном увеличении платы за капремонт. В городе, как мы знаем, 68 тысяч коммуналок, 230 тысяч семей в них живут. В бюджете на расселение заложены такие цифры, что 30 лет примерно понадобится, чтобы решить этот вопрос. Ну, цифры у нас еще прозвучат сегодня, но вот все это позволило нам задать сегодняшнюю тему «Петербург нищебродский». Вот позволите так, наверное, да, назвать эту тему? Как, не знаю, вот что происходит в Петербурге, почему мы такие нищие? Вот просто об этом хотим поговорить. В студии радио «Комсомольская правда» сегодня политолог Дмитрий Солонников. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И журналист Сергей Ковальченко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте, на самом деле, поговорим о блеске и нищете Петербурга, с позволения сказать. Еще я вынуждена напомнить, что у нас происходит голосование. Для меня неожиданные результаты. Мы вас спрашиваем, чувствуете ли вы себя обеспеченным человеком. И, ну вот, правда, неожиданно. Да, мне всего хватает, такой вариант первым у нас стоит. И вы знаете, сколько человек ответили так? Да, мне всего хватает 3%. 3% в Петербурге считают, что у них все нормально. Не жалуюсь, говорит нам 17%. Не жалуюсь, но изредка приходится в чем-то себе отказывать. Тоже 17% всего-то. А вообще по 40%. Значит, одна часть 40% нет, но мне удается сводить концы с концами. И еще один вариант. Денег нет, но я держусь. Это тоже 40%. Вообще так, честно говоря, грустно. Я не думала, что будут такие результаты.
Чего хорошо. Грустного-то? Весело. Люди остроумно отвечают.
Вы полагаете?
Денег нет, но я держусь.
Это, конечно, знаете,
очень остроумный ответ.
Это очень остроумный вопрос. Но в целом очень грустно, что именно такой вариант выбирают наши слушатели. Хорошо.
Это из мейнстрима информационного.
Вы полагаете?
Конечно.
Дмитрий, хорошо, тогда давайте начнем с вас, раз вы настроены настолько благодушно.
Я позитивно настроен.
Хорошо. Позитивно. Скажите мне, вот 8% петербуржцев имеют доход ниже прожиточного минимума, то есть они нищие.
Да.
Ну, то есть каждый 12-й человек.
Ну, 8% – это средний показатель по миру, и во многих странах гораздо больше. 8% ниже прожиточного минимума –
мы сейчас Мозамбик
имеем
плохо. В виду?
Нет, мы имеем в виду Западную Европу, Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах 40 миллионов людей живут на карточке карточке на питание, да. Как бы, да. Что делать?
Карточки на питание, господин, да. Ковальченко, вы,
да,
что-то,
нет, мы
уже
опять,
прям
вот
хотите возразить?
Опять линчуем негров, да, Дмитрий?
Нет,
вот,
вы линчуете Петербург,
нет,
а я предлагаю смотреть,
нет,
не только
просто
на нас.
Мы,
не
просто
надо Петербург линчевать.
Просто вопрос-то про Петербург, как бы, а тут мы опять про негров вспомнили.
Нет, хорошо,
смотрите,
просто...
Если вы спрашиваете про Петербург, то вы, да, смотрите на про Петербург в сравнении. Петербург же это не астероид, несущийся в космическом пространстве Млечного Пути около звезды Бетельгейза, которая выходит из Млечного Пути, из нашей галактики. Оно же в сравнении нужно смотреть, да, в сравнении с Европой, в сравнении с Азией, в сравнении с Америкой. Тогда можно какое-то объективное мнение получить. А так отдельно 8% много это или мало? Вот 3 это много или мало? Если у вас 3 волоса в супе, это много.
Если сравнивать, Дмитрий, 3 и 8, когда мы говорим о нищете и о том, что люди получают меньше прожиточного минимума, то 8 это, мне кажется, край. То есть, вы понимаете,
край,
да,
по сравнению с чем? Есть государства, у которых 20%, в которых 50%. Ну, вы говорите, край. Край, что такое край?
Западноафриканский.
Вы философ, Дмитрий.
Да нет, ну посмотрите Румынию, посмотрите Украину нашу соседнюю, посмотрите Молдавию.
Дмитрий, я бы на вашем
смотрите
здесь.
Давайте. Вы все время говорите отдельно взятое место и сравниваете его, предположим, я не знаю, там.
А я бы не стала сравнивать.
С Венецией.
Да послушайте, давайте сравнивать с Чадом.
Нет, ну
давайте.
Зачем? Нет, ну,
слушайте, почему? Сравнивать нужно со всеми 202 государства. Вон, с ними со всеми надо сравнивать.
Да нет,
ну
мы теряем
и
время
сравнивать
просто сейчас.
Да-да-да,
ну,
давайте не будем.
Я напомню
сейчас телефон 418-37-73. Вы тоже можете принять участие в нашей беседе, дорогие наши слушатели, не только голосуя и не только оставляя комментарии. 418-37-73. Сергей, немножко цифр, может быть, от вас?
Ну вот смотрите, как бы я предлагаю сравнивать Петербург с Петербургом, и у меня данные Петростата.
С Петербургом чего, 19 века?
Нет, не с Петербургом,
а давайте 19. Тоже с ним сравним, интересно, сколько там было за чертой бедности?
Ой, дойдет,
нет,
кстати,
нет, давайте сравним с цифрами Петростата, которые я очень люблю.
Давайте.
Ну, да. Вот. Значит, к сожалению, Петростат нам дает не все данные за 2019 год, но вот есть очень интересные данные, последние, которые у них есть в открытом доступе, это число учтенных хозяйствующих субъектов на 1 января 2018 года. И по, значит, по этим данным число этих хозяйствующих субъектов оно сокращается.
Сокращается,
да,
за какой период?
Вот смотрите, значит, минус 7,5% предприятий обрабатывающей промышленности. Самый большой провис – это, конечно, предприятия, услуг, которые оказывают услуги. То есть минус 36% автосервиса.
Давайте переводить на человеческий язык.
То есть это мы... просто сокращение юридических
это
лиц.
Сокращение юрлиц.
Да, это сокращение юридических лиц.
Это сокращение юрлиц.
Да, это сокращение юридических лиц. Минус 6,2% агентств недвижимости. Минус 2,8% ресторанов.
Так, тенденция,
значит,
понятна.
Тенденция такая, да, и, вот, в общем, Петербург в данном случае, как бы, если сравнивать его с Петербургом, да, там не, там, то есть вот не говоря о политике, а говоря там о повседневной жизни, находится, не находится в вакууме, он находится в Российской Федерации. Российская Федерация, я думаю, что Дмитрий не будет спорить с этим, находится в экономическом кризисе, там тоже не будем, да, как бы говорить о причинах.
Это так и есть,
этот,
да,
кризис длится пятый год, и вот последствия этого кризиса мы видим. Да?
Сергей, простите, пожалуйста,
да.
я прерву вас на секунду, потому что я предлагаю попробовать послушать нашего слушателя, да, 418-37-73, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Сергей, очень приятно.
Вы знаете, я живу в психоневрологическом интернате. У меня высчитывают из минимальной пенсии 8,875%, я получаю 2200 рублей живых денег. Но у меня есть, правда, трехразовое питание.
Даже на обеспечение. В интернате я имею в виду. Правда ведь?
Да, ну вот 4-5 раз кормят, 3 основных, 2 дополнительных. И 2200 рублей вот на руки я получаю.
Ясно. Ну что ж, понятно. Обеспеченным человеком вы себя определенно не чувствуете,
верно?
Ну да,
верно? Мы сейчас слышим голос вот этих вот одного из
8%. Спасибо, Сергей. Да, но это действительно человек как раз,
ну,
одного
если
из...
Если 8% состоят из жителей психоневрологических...
Нет, ну одного из...
А я думаю,
понятно,
что мы, наверное, нет, не будем по этому поводу иронизировать.
Ну нет, это не ирония, это просто к тому, что... Ну, когда мы говорим о 8% и об обеспеченности, там есть курсанты, которые жнут на обеспечение, есть студенты, которые...
Я думаю, что это как раз к статистике не входит.
Ну вот поэтому я думаю, что этот звонок тоже не входит в статистику.
418-37-73, сейчас попробуем
сейчас,
один раз.
Сейчас я еще с Сергеем хотел обсуждать его цифры, что тоже важно, на мой взгляд.
Подожди, да, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
А вопрос можно?
Да, конечно.
Вы знаете, извините, мы-то взрослые люди все, я с Питера тоже.
Хорошо.
У меня высшее образование. Человек, который сравнит нас с Румынией, у нас газ добываем, нефть добываем, алмазы. Ну все, ну таблицу Менделеева. Что он пургу гонит? Извините, всего.
Ага. Спасибо большое. К сожалению, не представился наш слушатель, но вот вам...
Ну, а теперь продолжим это беседовать.
Да.
Нефть, газ и алмазы мы добываем в Петербурге.
Ну, а вы знаете, что, кстати говоря, по последней отчетности у нас действительно в Петербурге нефть добывается.
Нет, у нас нефть добывается, у нас юридический адрес, к нам переехал юридический адрес нефтедобывающей компании. Это вот к вопросу о том, что говорил Сергей. На самом деле, цифры Петростата абсолютно верные, да, но мне кажется, еще важный момент их трактовки. Что мы здесь имеем в виду? Если мы имеем в виду процесс слияния и поглощения и укрупнения юрлиц, то, что происходит сейчас на рынке, это один момент. То есть вопрос не только, сколько юридических лиц в Петербурге находится, зарегистрировано, но сколько в них работает людей и какой рынок они обслуживают, какой там внутренний региональный продукт они при этом генерируют. Это один момент. Другой момент, когда мы говорим о сокращении юрлиц, прежде всего это, конечно, статистика по малому и среднему предпринимательству, и она, конечно, печальная. Это
печальная,
правда.
Да. Угу.
Мало и среднее
предпринимательство... Минус 36% автосервисов, это понятно.
Без сомнения. Ну, смотрите, во-первых, да, там тоже идет процесс их объединения и укрупнения, и это гораздо более сложный вопрос. Вопрос, чем кажется. Там и вопрос рейдерских захватов,
да.
И
слушайте,
вопрос переформатирования рынка. Еще раз, да, вот простые цифры Петростата, сейчас, секунду, как и любые простые цифры социологии, они еще требуют раскрытия. Поэтому что мы имеем в виду здесь? Здесь, да, мы видим сокращение юрлиц, без сомнения. Если мы говорим о малом и среднем предпринимательстве, это проблема всей страны, и усложнение работы малых и средних предприятий, там необходимость покупки патентов, там, сложность в отчетности. Вроде мы это пытаемся преодолеть, но не получается. Она бьет по всем, в Петербурге она видна.
Слушайте, я предлагаю, Дмитрий, простите меня, у нас время.
Какая реализация продукции?
Я предлагаю вернуться к цифрам, и это будет очень важно, и мне кажется, очень интересно. Чуть-чуть передохнем, переведем дух, да, и вернемся после рекламы.
Переехал, не помню. Наверное, был я бухой. Ой-ой-ой. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой. Ленинград, ВВП.ру. Ленинград, ВВП.ру. Напиваюсь я пьяный, тогда я мотор торможу. Давай, шеф, поехали к дому, а дорогу сейчас покажу. ВВП.Ленинград, ВВП.ру. ВВП.Ленинград, ВВП.ру. Опа!
Картина недели. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Картина недели.
17:16 в Петербурге. Мы возвращаемся в эту студию. Здесь журналист Сергей Коварченко и политолог Дмитрий Солоников. И мы говорим на тему «Петербург нищебродский» или «Почему жители имперской столицы не сводят концы с концами». Мне кажется, мы в предыдущей части затронули очень интересные цифры. Вот господин Ковальченко нам освещал некие данные Петростата, а Солоников комментировал эти цифры, и очень интересно. Что еще, Сергей, у вас осталось вот таким, ну, как бы важным, как вам кажется, формообразующим?
Ну вот смотрите, на самом деле Петербург, вот по поводу нищебродства, мы, конечно, очень сильно, так сказать, усилили градус того, чего нет, потому что город, по большому счету, выглядит неплохо по сравнению с остальной страной. Значит, 18...
Второй ПВРП, да, в России.
Да, 18% миграции из России рабочей и трудовой – это Санкт-Петербург. Москва, по-моему, около 40%. Значит, и вот по заработной плате тоже, если данные брать, там самая высокая зарплата – это 200 тысяч рублей в добывающей промышленности, но это офис «Газпромнефти», скорее всего.
Ну?
Значит, 150 тысяч – это вот топ, я беру, это авиатранспорт, то есть, ну, это вот пилоты там и все, что с этим связано. Информатизация и связь – 97 тысяч, средняя зарплата. Значит, если брать зарплаты бюджетников, военных, чиновников, то это где-то 65-61 тысяча колеблется. То есть это, в принципе...
А средняя зарплата?
А средняя зарплата, по-моему, 64.
Ну, так 64. Вот нам декларируют...
Озвучено Петростатом,
да, Петростатом 64. Да, 64 тысячи. И самые низкие зарплаты у нас, это вот по данным Петростата, это почта, курьерские службы 32 тысячи, средняя зарплата, и гостиница и общепит 34 тысячи. То есть выглядим мы... по сравнению с остальной страной, в принципе, неплохо. И по сравнению с Москвой, да, там московские зарплаты, конечно, выше, но в Москве и расходы выше.
Ну, то есть уровень там потребления, да, в Петербурге примерно такой же. Ниже, но примерно,
да,
такой же,
вот, сопоставим. Да, поэтому если брать... Но, значит, дальше Петростат опубликовал очень интересную историю, которая называется «Потребление». Вот потребление продуктов, которые, значит... которые петербуржцы потребляют. Значит. А, тут все достаточно интересно. Значит, за январь-сентябрь 2019 года мясо мы стали покупать на 3% меньше, рыбы на 1,5% меньше, больше стали покупать пищевых жиров на 3,4%. На 2% меньше молочных продуктов, яйца остались на том же уровне, сахар минус 1%, кондитерские изделия минус 3%.
Сергей, ну вы знаете, я боюсь, что эти цифры не очень пугают.
Подождите, подождите. Вот самое интересное, значит, у нас провисает белковые продукты, да, в основном, потихонечку, но
мясо
в рост идет, да, в рост идет мука, крупы и макароны.
Это
макароны
мы возвращаемся к счастливым 90-м.
Да, нет, не к счастливым 90-м, а даже к 80-м. То есть дорогое мясо мы потребляем меньше, но больше в структуре нашего потребления стало круп, муки, макарон и хлеба.
Причем это значит, что мы станем толстыми.
Из непродовольственных товаров. Значит, больше всего просела мебель, минус 21%, так же, как строительство, так же, как вот строительство. Меньше строят, меньше сдают квартир, меньше покупают мебели. Значит, чулки-носки минус 17%, обувь минус 17%. То есть больше ремонтируем, больше штопаем, меньше покупаем. Строительные материалы минус 17%, лекарства минус 29%.
Ой, это вы что?
Да, это дорого стало.
Нет, смотрите, лекарства. Вот. Ну, вот тут давайте тоже
минус 29%.
Давайте, подождите, да. Много цифр подряд, трудно воспринимать.
Давайте тоже
Дмитрий.
Чуть-чуть покомментируем. Смотрите, значит... На самом деле, несколько очень интересных исследований, раскрывающих чуть-чуть эти цифры были. Первое, мне очень понравилось исследование по потреблению мяса. Казалось бы, при падении доходов домохозяйств, мы все понимаем, что последние несколько лет падение доходов домохозяйств у нас есть в стране, это никто не отрицает, факт объективный. Нужно бы сокращать потребление красного мяса, мяса крупного рогатого скота и свинины, переходить на более дешевые аналоги.
Курица-индейка.
Да, на курицу-индейку. И с удивлением, опять же, исследования показывают, что не идут люди на это. Вот у нас большое производство и курицы, и индейки. Курица-то уж пожалуйста, да, у нас крупнейшие птицефабрики Европы находятся в Ленинградской области, но нет. Люди продолжают в объеме потребляемого мяса держать очень большой процент свинины и говядины.
Какие мы
что странно, да, вот в этом отношении...
Но курица тоже дорожает.
Дорожает, но не
она,
так.
Она дорожает, и очень много, кстати, курицы сейчас забирают мясоперерабатывающие комбинаты, заменяя красное мясо, оно, курица, дешевле, и поэтому в наших колбасах, в наших сосисках в основном курица...
Слушайте, слава богу, что там курица, а не соя, и не все.
И просто... непереработанные копытцы.
Ну, просто так пишут, что это... мясо, как бы, это а там на самом деле в основном курятина.
Смотрите, курица тоже мясо с точки зрения того, что мы едим белки, вот как раз по белкам это мясо. Это интересный момент, да, это наши привычки, что мы едим. Вот мы там котлеты будем есть из свинины, из говядины, но там не из птицы, не куриные котлеты пожарские, которыми так восхищался Пушкин в свое время. Это один момент к нашим привычкам. То, что доходы домохозяйств падают, и действительно люди переходят на более дешевые аналоги, да, это объективный фактор.
Но
куда деваться?
Так,
куда деваться, тут спорить не о чем. И да, это понятно, с этим нужно работать с точки зрения повышения доходов домохозяйств, то есть новых рабочих мест. С точки зрения падения потребительского спроса на жилье, опять же, очень интересный момент, почему это произошло так, и где это произошло прежде всего. Основное падение, если говорить про нашу страну, вот стройки, это Ленинградская область, Московская область в таком порядке, Санкт-Петербург,
так.
Москва.
Ну.
Это падение из-за введения новых правил договоров долевого участия. Вот,
эскроу-счета.
Да,
припали стройку, это правда, да. Но и не только.
Ну, это
один из моментов.
Это один из важных факторов, почему это произошло именно в этом году. То есть, так вот, вообще падение спроса на жилье – это тренд последних лет.
Ну, оно подорожало сумасшедшее.
Да. После введения счетов оно сильно подорожало, и спрос просел. То есть, там в отдельных сегментах фиксируется там, на 36% падение спроса.
Да.
Это реальный фактор, да, но опять же, да, это накладывается. Складывается два момента. Один – это обсуждаемое наше там, нехорошее положение там, с доходами. Второе – это введение нового правила администрирования.
Но мы фиксируем просто тенденцию.
Слушайте, друзья мои, знаете что, давайте дадим возможность нашему слушателю высказаться. 418-37-73. Здравствуйте, как вас зовут?
Вы меня спрашиваете, да?
Да, вас спрашиваю. Здравствуйте.
У меня к вам просто маленькая претензия, буквально секунду. Я на предыдущей передаче пытался позвонить, там, где мне это интересно было. Трубку вообще ни разу не брали в течение часа.
Вы знаете, там была очень напряженная беседа. Спасибо большое. В любом случае, спасибо вам за внимание к нашей программе. Но я прошу наших слушателей, если если возможно. Звоните, пожалуйста, по теме. Ну, правда, это
тема
важно.
Тема-то вас касается, в
да,
принципе,
тема,
всех.
Тема да, тема касается всех нас. И я напоминаю, что тема наша главная сегодня, да, почему Петербург нищебродский, почему имперская столица, жители имперской столицы едва сводят концы с концами.
Сергей тоже не очень согласен с позицией нищебродский.
Ну, я не согласен с позицией нищебродский, потому что это неправда, да. И жители, на самом деле, люди стали жить тяжелее. И когда там ходишь по магазинам, смотришь, что люди покупают, они стали покупать более дешевые продукты, действительно, и смотришь на одежду, во что люди одеты, да, и женщины в стоптанных сапогах сейчас уже стали не редкостью, ну, просто вот, да, денег нет.
Но вы держитесь.
Да, нет, но вот назвать именно это каким-то, какой-то нищетой беспросветной тоже нельзя, потому что все-таки город имеет свою крепкую пищевую промышленность, которая дает рост. Город имеет свое машиностроение, судостроение, и город имеет самый большой порт на Балтике.
Угу. Вот. Слушайте, знаете что? Я предлагаю сейчас, сейчас послушать нашего всегдашнего, да, он всегда с нами, даже если его с нами в студии нет, Виталий Свет Валентинович Милонов, да, ну, послушаем его мнение по поводу того, вообще, какой выход может быть у Петербурга в этой ситуации, почему мы такие нищебродские.
Петербург много лет подряд развивался по неправильным совершенно лекалам. Мы сами себя расценивали как провинциальный город второго сорта. Нищебродство – это не состояние финансов, это состояние души. И если сами себя мы расцениваем в качестве утлого городишки, мы таким и будем. И в частности, например, как город украшен. Посмотрите, его же вообще не украшали последние несколько лет. На Новый год жалкая лампочка висела. Ну, просто позорище. В Москву приезжаешь – глаз радуется, а в Петербурге нет. То же самое подходит ко многим другим делам. Развитие торговли, развитие инфраструктуры. Мы сами задавали себе очень низкую планку. Надо повышать планку. Надо, не стесняясь, смотреть на лучший опыт, который есть в других городах России. Как вот Моссобянин делает, другие губернаторы. И я считаю, что Александр Дмитриевич, он абсолютно способен эту систему исправить.
Александр Дмитриевич способен эту систему исправить. Вы знаете, я хотел бы еще вам поворот один предложить для беседы. Ведь мы понимаем, что сейчас мы попрощались с Любовью Павловной Свершаевой, вице-губернатором, по сути дела, да, вторым лицом в городе, которая, ну, по некоторым представлениям ушла, вернулась в свое полпредство.
Да, не вернулась.
Ну, вернулась, да. И теперь вместо нее пришли двое из Ларца. Нет, не из Ларца, потому что двое совершенно разных. Ирина Потехина и Виталий...
Валерий.
Валерий Пикалев. Ирина Потехина, ну как бы, ну что мы о ней знаем? Мы знаем о ней...
Кстати, можно короткий вопрос к Дмитрию? Он у нас эксперт близкий к...
Пикалеву? Сказать,
да, не к Пикалеву, да. А когда,
не знал.
Когда нам ждать третьего вице-губернатора? Потому что у нас остается внутренняя политика нетронутая.
Нет, ну, очень смотрите, интересно. Внутренняя политика, ну давайте так. Внутренняя политика сейчас у нас опять
разорвана. У нас, извините, 40 секунд. Вот.
Давайте тогда сейчас кратко по этому поводу, потом про внутреннюю политику. Да. Не, если мы говорим про приход Максима Соколова, то я не думаю, что он за внутреннюю политику
это
будет
интрига
приходить,
сегодняшнего
если
дня.
Если будет приходить. Скорее, это второй вице-губернатор по экономике, по транспорту, скорее, сюда, чем
то есть вместо Ботанова?
Ну, это более вероятно.
Эдуард Ботанов может слететь?
Ну, Максим Соколов — это логичные инвестиции, и транспорт, он
если мы говорим про Максима Соколова, то его место скорее в этом блоке, чем во внутренней политике. Так что, а внутреннюю политику потом давайте обсудим, тут есть о чем
говорить. Ну да.
Вот. Слушайте, вы знаете, это, ну, мы сейчас такие
тогда,
слухи
значит, четвертого
уже
ждем.
Совсем непроверенные, да? Мы пытаемся
сфокусировать. Ну вот я поэтому и говорю, что очень аккуратно.
Сергей Ковальченко и Дмитрий Солоников в студии радио «Комсомольская правда». Вернемся через две минутки буквально.
Картина недели. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. «Картина недели».
17.33 в Петербурге. Мы снова в студии радио «Комсомольская правда». И здесь журналист Сергей Ковальченко и политолог Дмитрий Солонников. И мы в предыдущей части остановились, ну, собственно говоря, на предположении Виталия Милонова, который сказал, что у Александра Дмитриевича Беглова, имеется в виду, прекрасные шансы исправить ситуацию в Петербурге. И я вот подумала, что, учитывая то, что у нас такие бодрые перемещения в правительстве, ну, эту тему я запустила. И мне кажется, что мы начали интересный разговор. Дмитрий, вот да, вот вы, на вас мы остановились.
Да, смотрите, я по поводу выступления Виталия Валентиновича тоже хотел пошутить.
Пошутите.
Да, а чего же не пошутить-то? Когда про украшение города мы говорим, иногда вспоминают, знаете, такой анекдот, как там с Бодуна два бомжа просыпаются на скамеечке, им плохо, все, радуга встает, они говорят, вот, и на это им денег хватает. Поэтому, значит, когда город не украшают, мы говорим, ай-яй-яй, город не украшают, все как плохо. Власть украсит город, будут висеть лампочки, мигать красивые гирлянды, люди скажут недовольны, ага, вот они, где наши деньги. Вместо того, чтобы, значит, там нам повысить зарплату, они, значит, город украшают. Вот любое действие власти с этой точки зрения будет выглядеть как негативное. Украшают плохо, не украшают плохо. Ходишь в шапке — виноват. Ходишь без шапки — снова виноват.
Поэтому тут трудно с вами спорить, это правда.
Украшение города — это такой важный момент, да. Ощущение праздника, конечно, у нас должно быть. Но мне тоже всегда было странно, когда вдруг в середине ноября у нас начали ставить новогодние елки. Там с 15 ноября город украшался новогодними елками.
Коммерческая европейская традиция, вы же понимаете.
Ну да, 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 вот такая игра в праздник, который то ли
есть,
то ли
нет. Так давайте вернемся к вице-губернатору.
Поэтому теперь вернемся, да, пошутили по поводу украшений, по поводу радуги, теперь к вице-губернаторам. А на самом деле, вот тут, мне кажется, вопрос более серьезный. Смотрите, еще во времена Георгия Сергеевича Полтавченко мне казалось странным, что у нас блок внутренней политики был разорван между двумя вице-губернаторами тогда, между Серовым и Говоруновым.
Да.
И кто тогда отвечает окончательно за внутреннюю политику, было не очень понятно. И сейчас складывается парадоксально примерно такая же ситуация. Сейчас один вице-губернатор отвечает за взаимодействие с районными администрациями и муниципальными органами власти. У другого вице-губернатора находится администрация, комитет по информатизации и связи. Информатизация — это комитет, отвечающий, предположим, и за социсследование в том числе. Третий вице-губернатор отвечает за общественные организации и средства массовой информации. В этом отношении блок внутренней политики, он теперь разделен между тремя вице-губернаторами. И как в этой ситуации будет идти общее управление, то есть ими всеми тремя будет одновременно руководить Александр Ильич Беглов, кто-то из них будет там первый среди равных, или еще как-то. То есть, на мой взгляд, достаточно проблематичный вопрос. Понятно, что ближайший год, 2020, мы пройдем спокойно, никаких избирательных событий в городе нет, и, в общем-то, никакой тут тревоги нет, там, каких-то реперных точек, к которым нужно готовиться. Но следующий, 2021 год, важен для всех. Это и выборы в законодательное собрание в Петербурге, и выборы в Государственную Думу. И мне кажется, что вот сейчас нынешняя конструкция, это такая временная конструкция, вот на ближайший промежуток времени. Мы начали говорить о возможных новых назначениях, во-первых, да, там.
Звучала любые, фамилия, да. Соколова,
ну,
как
вот
минимум.
Мне кажется, что Максим Соколов, это, конечно, человек ближе к экономике, а не к внутренней политике, но все равно. Там, любые изменения в администрации, ну, это текущая работа. И структура администрации, и персонали, это не нечто отлитое в граните, как говорил один из лидеров нашей страны, а структура динамичная и подвижная. Поэтому вот сейчас она такая, я почти убежден, что там через год, там, в течение года она еще раз изменится.
А знаете, вот мне сейчас пришла какая мысль. То, что Дмитрий сказал о разделении между тремя вице-губернаторами внутренней политики, мне кажется, это отражает специфическое понимание самого Александра Беглова, того, что такое внутренняя политика вообще.
Да.
И смотрите, Александр Беглов ведь понимает внутреннюю политику как? Это вот открыли светофор, значит, убрали лопатами снег.
В каком-то конкретном месте.
Открыли Чижик, открыли школу, детский сад. То есть вот для него это внутренняя политика, это такое хозяйство. То есть вот мы хозяйством занимаемся, открываем что-то, вот показываем это по 78-му каналу, вот оно вам и есть внутренняя политика. А заниматься всякими этими глупостями, там типа, как Серов сидел, вот это вот, в общем, и не надо. То есть тут Дмитрий, может быть, и прав, что, наверное, Александр Дмитриевич подскажут, скорее всего, из Москвы, потому что, ну, во-первых, кто-то должен отчитываться перед Кириенко, да, за то, что происходит во внутренней политике. Вот. Не будет же Беглов ему рассказывать там про лопаты и снеговиков.
Слушайте,
вот.
Я...
Да, и, кстати, вот эта вот специфическая история с что же будут делать депутаты на Новый год, да, там, с зайчиками. Да, это вот такое вот понятие о парламенте, да, вот, ну, вот они будут зайчиками, да.
Прекрасная фраза, опять разошлась.
Да, она великолепна, да, то есть вот Александр Дмитриевич, свое миропонимание, хоть он и довольно закрыт от прессы, да?
Процитируйте, пожалуйста, если близко к тексту, по возможности.
Его спрашивают, значит, а что, какова роль депутатов в подготовке к Новому году? Он говорит, ну как, вот у нас... Тут нам нужны зайчики, белочки. Вот. И вопрос, а кто же будет Дедом Морозом, да, в этом плане? Да,
там,
Вячеслав Серафимович или Александр Дмитриевич сам будет Дедом Морозом на школьных утренниках? То есть, на самом деле, это, конечно, восхитительная внутренняя политика, но, скорее всего, будет, мне кажется, кто-то один, кто будет за нее отвечать, потому что в выборный год, если Беглов им будет рассказывать действительно там вот про зайчиков и белочек, то в Кремле его... по большому счету, не поймут. Но я думаю, что там
вот
и так,
кто
конечно...
его знает? Слушайте.
Нет, ну слушайте, там и так уже, конечно, не в восторге от него.
Нет, смотрите,
вот. Подождите, слушайте,
яркие фразы надо бросать. Это делает и президент, и премьер, и, в общем, Вячеслав Серафимович.
Некоторым образом заигрались.
Дмитрий, это яркие фразы дедушек.
418-37-73. Ну, давайте примем звонок быстренько. Здравствуйте, как вас зовут? Алло?
Любовь,
здравствуйте, Любовь. Да. Ваш Любовь. Вопрос.
Значит, я сейчас немножечко это объясню. Не есть так. Люди, которые страдают запорами, знаете, ЖКТ не работает, перистальтики.
Любовь, это классная тема, но я боюсь, что не наша сегодняшняя.
Подождите,
хотя опять как посмотреть.
У меня есть сравнение, вот, да, и вся система, это тот же самый желудочный, где перистальтика, где чиновники, где шестеренки, все, ничего не крутится. И у
Любовь,
меня есть предложение.
Вы поэт?
У меня есть предложение. Значит, смотрите, если вот так посмотреть на врачей, на учителей, все, кто в сфере обслуживания, да,
так.
Все работают, оклад и плюс проценты, да, и у меня к этой желудочно-кишечному тракту, к системе к этой, есть тоже предложение, значит, всех посадить на оклад и тоже проценты, которые закладываются в бюджет. Вот я пришла, вы пришли, вот законодатели придумали хороший проработанный закон, и чтобы исполнительная власть, эта власть, шестеренки все вот эти, да, моторчики, они все работали.
Благодарим вас, Любовь. Благодарим вас, спасибо. Ну что, я аллегория восхитительная.
Да, может, свечку надо поставить куда-нибудь этой власти, чтобы работала
хорошо.
Гусары
молчать. Да. Гусары хорошо. Молчать. Да, продолжайте, пожалуйста. Вы говорили, ну, собственно говоря, внутренняя политика, яркие фразы.
Нет, яркие фразы — это правда. По поводу ярких фраз, да, я почти убежден, что там 90% из них, это написано заранее, там самый лучший экспромт — это заранее подготовленные спичи. Поэтому вот политтехнологи работают.
А что они такие плохие?
Да, что они глуповатые?
Есть много хороших фраз, они специально расходятся.
Только дурака из него пытаются сделать.
Ну, так же, как часто опечатки, которые мы видим в рекламе, с неправильным переносом или еще с чем-то, тоже там заранее ход маркетологов. Это отдельный вопрос, откуда эти фразы берутся, как их потом распространяют. Если нужно повысить узнаваемость, если нужно повысить реакцию на первое лицо или там на человека, которого ведут в избирательной кампании, ну, это для политтехнологов известный ход, да, делают ему различные забавные ситуации, которые потом выставляют, которые потом проводят.
Короче, усталые мысли доброго дедушки.
Ну, не обязательно дедушки, это и мальчики так делают, и девочки так делают, не надо так уж гендерно-то относиться к дедушкам нехорошо.
Но дедушка с нами руководит.
Взрослый, уважаемый человек. Если бы у нас молодая девушка из Канкана руководила, не думаю, что было бы лучше, если бы там из Ростова не к нам сюда
привезли.
Но это вопрос дискуссионный, поэтому, мне кажется, это не важно.
Мы давайте сделаем маленький перерыв, чуть-чуть послушаем песни, где фразы как раз блистательные именно про наш город, и вернемся к этому разговору после рекламы.
Плюс один, ноль, плюс два, почернела зима, расцветает январь, язвое небо. С юга ветер приполз, неспособный на бег, пожирает дохляк, пересоленный снег. А за ним как чума, весна, а за ним как чума. Весна, а за ним как чума. Весна, а за ним как чума. Наблюдает тюрьма, состоящая из одиноких мужчин, не нашедших причин дорогого тепла, непонятно весьма.
весна, непонятно весьма. Весна, непонятно весьма. Весна, непонятно весьма. А в каналах вода отражает мосты и обрывы дворцов, и колонны леса, и стога куполов, и курятник киоск, раздающий за так связки вяленых роз, а культура вспотев, злопанья дождей, объявляет для всех ночи белых ножей, и боимся всем, что дойдем до войны. Виновата она, весна, виновата она, весна, виновата она, весна, виновата она. О-о-о! Эй, Ленинград, Петербург, Петроградище, Марсово, пастбище, зимнее кладбище, отрыск России, на Макс не похожий, бледный и худой, евроглазый прохожий.
Картина недели. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Картина недели.
17.46 в Петербурге, и мы начинаем финальную часть нашей программы, в которой мы обсуждаем нищебродство Петербурга. Извините, что я так сформулировала, грубоватое, наверное, слово, но тем не менее, уже из песни слова не выкинешь. Сергей Ковальченко, журналист, и Дмитрий Солоников, политолог в студии. И мы, собственно говоря, плавно перешли к новой власти в Петербурге, к ее возможностям, к ее прекрасным данным ораторским, я имею в виду, посмеялись. Хорошо? Но я хочу напомнить вам, например, что одним из предвыборных обещаний Александра Дмитриевича было триллион рублей для Петербурга, по-моему, к 2025 году, если я ничего не путаю. Это при том, что у нас сейчас, по-моему, что-то около 600...
Нет, 700.
700
миллиардов, да?
Мы а он перешли обещал в этом году 700.
Триллион. Вот это насколько реалистично? Это что же, в общем, имеет отношение к нашему нищебродскому Петербургу?
Не, ну смотрите, тут вопрос в том, что здесь реалистично, нереалистично, это покажет жизнь только. Вот, никакие...
Слушайте, а я могу сказать 5 триллионов?
Не, ну, знаете, это вот как... каждый будущий губернатор Калининградской области делает первое свое заявление и говорит, что у нас доходы будут не меньше, чем в Польше и Литве. Да, все ржут как бы, да, над этим, но доходов еще таких никто не достиг. Значит, Беглов сверстал бюджет больше 700 миллиардов, перескочили за эту цифру, но плохо то, что дефицит ровно остался такой же, как и в прошлом бюджете, 56 миллиардов, хотя Беглов говорил, что это плохой дефицит, надо дефицит делать меньше. Ну, то есть получается,
да,
что...
Мы с таким дефицитом живем,
да,
уже сколько лет?
Нет, дефицит Полтавченко – это плохо, на 56 миллиардов. А дефицит Беглова – это хорошо.
Он снизился. Он остался в натуральном выражении тоже.
Это
процентном...
Ну
как
ну,
нет?
Ну то же самое.
Если нас одновременно росли,
так,
если одновременно росли,
если
нас одновременно росли и задолженности, и общий бюджет, тогда, ну да, все было бы одинаково. Так, в общем, бюджет растет...
Хорошо, на вас,
его кредитная задолженность остается прежней.
Так вот этот триллион обещанный, он насколько? Вот,
Давайте не будем всерьез воспринимать.
Не будем всерьез, конечно.
Ну, смотрите, ну, триллион, во-первых, да. Триллион, да, понятно, что из нынешнего прогноза это реалистичный показатель, он вполне может быть достигнут. Дальше нужно будет смотреть за тем, что происходит в мире, за тем, что происходит в стране. И за это Александр Михайлович не отвечает, это как любые форс-мажорные обстоятельства. Здесь можно говорить и о там, прогнозируемом целым рядом экспертов в глобальном экономическом кризисе. Если он произойдет, он обнулит вообще все обещания и у нас в стране, и за рубежом, и ставки на фондовом рынке, и все что угодно. Да, все скажут, ну не смогла,
да,
все,
ну,
видите,
не
что произошло.
Раз. Ну, да.
Два, конечно же, это ситуация внутри страны, и здесь не сможет город развиваться быстрее, чем развивается экономика всей России. В несколько раз такого не получится. Мы еще раз, мы не добывающий регион, у нас нет нет тут нефти, газа и алмазов, мы не сможем разведать новое месторождение и вдруг что-то предложить на рынок. Мы будем развиваться примерно так же, как и вся страна. Если экономика страны будет развиваться нормально в нынешних условиях, как это есть сейчас, там 1.5-2%, город отдельно может дорасти до миллиарда.
Ни полтора, ни два в этом году не будет.
В этом году
уже.
Один с небольшим.
Да. Там, там и одного уже не будет.
Не-не, один будет. Покажут один. Будет, будет 1.2. Можем поспорить.
Ну, смотрите.
Не-не-не,
вот...
давайте. Да, по поводу 1.2 потом. Да. Как бы, это же не вопрос сегодняшнего
ну, вот мы
эфира.
Сейчас, мы сейчас говорили о том, что у нас доходы людей падают, да? Все да. просто. Доходы людей падают, это факт. Но почему-то мы мечтаем о триллионе. То есть у нас доходы падают, а, кстати, в петербургском
бюджете... Триллион
к
2025 году, они падают.
Ну, это недалеко, году, между прочим.
Значит, смотрите, санкции никто не снимет недалеко. За это время, вряд ли Владимир Владимирович уйдет, да, которому никто не доверяет, значит, не, экономический
уйдет,
кризис...
К 2024-му уйдет.
Не закончится экономический кризис. Можем поспорить, кстати, на бутылку хорошего коньяка.
Ой, я разбиваю, ребята,
по
да.
По
да, да, да,
мне
уйдет,
очень
никуда.
Нравится. Все, да, все. Вот. Друзья мои,
разбивайте,
да, это
разбивайте.
Сейчас...
А я, ладно,
пункт.
Все, разбили, да.
Хорошо, это мы зафиксировали.
Поэтому, конечно, смотрите, в структуре бюджета доходов Питера очень много на НДФЛ, налога на доходы физических лиц. То есть мы стали реальными налогоплательщиками.
Ну, наконец.
Да, и многое зависит от нас. Но коль наши доходы падают, откуда триллионы взяться? Ну, давайте честными будем, наконец-то.
А из федеральных вспомоществований?
Так мы и так, понимаете, вот мы 70% доходов своих городских отдаем в федеральный бюджет. Если нам Москва сделает больше, оставлять здесь, как это было когда-то, тогда, конечно, возможно. Но сейчас все регионы практически выдаивают федеральный бюджет.
Ну,
а потом уже распределяют.
Нашей страны, да. К сожалению, это так. Это
мы,
все
да, мы идем к унитарному государству.
Все регионы говорят, что принцип мировой заключается в том, что большинство налогов остается на нижнем уровне.
Да.
Сначала обеспечиваются муниципалитеты, потом обеспечиваются там, ну, субъекты федерации, там, федеральные земли, штаты, неважно, как это называть, у кого что. Дальше обеспечивается уровень страны, там, на который делегированы те полномочия, которые не решаются на первом и на втором уровне. У нас все наоборот, да, у нас все налоги собираются наверх, потом перераспределяются в виде субсидий, субвенций и федеральных целевых программ по регионам. Да, но, это ну проблема да. всей страны, тут Петербург один ничего не решит.
И плюс, давайте честно, красавица Москва хорошает именно за наш счет.
А,
ну,
это
не
очень
наш.
Хорошая формулировка, да.
Да.
Мы все прекрасно знаем, наш, что так оно
да.
и есть.
А остальные регионы.
И всей страны, да. Ну, мы же говорили, что у нас действительно порт-то на Балтике.
Послушайте, друзья мои, мы... вообще да, не слишком оптимистично у нас получился с вами разговор.
Красотуля наша хорошая за наш счет.
Порт на Балтике, да, весь мировой,
пищевка,
вся мировая вот. Экономика показывает, что основные точки роста во всем мире, там,
Дмитрий,
это 50 километров от портовой
вот
зоны.
Вот это уже да. совсем
и мы здесь,
другая
и мы здесь
история.
Имеем серьезный шанс.
Я прошу прощения, да. у нас, к сожалению, закончилось время нашего эфира. Мне остается быстренько подвести итоги нашего голосования. К сожалению, мало что изменилось, потому что все-таки самые большие проценты у двух позиций. Мне не удается сводить... Нет, то есть мне удается сводить концы с концами, но я не чувствую себя обеспеченным человеком. Это 38% и 37%. И денег нет, но я держусь. Это 38,12%. Друзья, спасибо, что вы голосовали. Мы очень рады за тех, кто кому вот всего хватает. Всего 3%, но тем не менее вас мало, но мы за вас рады. В студии радио «Комсомольская правда» были Сергей Ковальченко и Дмитрий Солоников. Господа, спасибо большое, что вы пришли сегодня.
Спасибо.
Все, до свидания, спасибо.
Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют? Где наверняка помнят и ждут? День за днем, то теряя, то путая след. Я иду в этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг.
Картина недели.